«Комсомольская правда».
Всем привет! В Москве и в других регионах начинаются бури, осадки, дождь, а где-то жара. Но несмотря на эти метеорологические условия, мы все равно в эту субботу вместе с вами разгадаем очередную кремлевскую многоходовочку. Что же мы будем узнавать сегодня, спросите вы. В конце мая, а именно 28 числа, наш президент Владимир Путин посетил святую гору Афон. И там он якобы сел на трон византийских императоров в церкви. Так, по крайней мере, этот эпизод осветили журналисты. Но на самом деле все было совсем не так. И только комсомолка расскажет вам, как было на самом деле. На самом деле Путин не сел в трон византийских императоров во время богослужения на Афоне. Путин остался стоять рядом с троном византийских императоров. И именно этот вопрос мы сегодня с вами решим. Вопрос, друзья, почему Путин на Афоне не сел на трон византийских императоров? 8 800 200 ровно 9702. Звоните и высказывайте свои версии. И по традиции сегодня в 17:50 я, Эдвард Чесноков, открою вам версию, наиболее приближенную к действительности, ибо у комсомолки лучшие источники. В 17:50 я скажу вам, почему Путин не сел на трон византийских императоров на Афоне, и самое главное, что он этим жестом хотел сказать всему миру. Разгадываем кремлевскую многоходовочку. А пока я продолжу изучать, разбирать этот миф. Значит, открою вам, друзья, страшную тайну. Никакого трона византийских императоров на самом деле не существует. Вообще в православной церкви никакого специального трона для земного владыки, для светского владыки, такого как император, президент, кто угодно, не существует. Да, в православной церкви есть престол в алтаре, на котором совершается Евхаристия и другие таинства. Так вот, слушайте сейчас то, что я скажу, это очень важно. Значит, в соборе Успения Богородицы на Афоне, где Путин отстоял богослужение, именно отстоял, не садился, тут еще раз повторю, журналисты наврали, это место, это приспособление, это кресло называется не трон, рядом с которым он стоял, это называется стасидия. Что ты просишь повторить? Стасидия. Это место, рядом с которым Путин стоял. Да, у него, значит, есть такая сень, то есть практически балдахин, она богато убрана, и это место, почетное место для мирян, да, причем Путин не заходил туда, куда мирянам заходить нельзя. То есть он с церковной точки зрения ничего не нарушил, и на службе он стоял. Так что еще раз говорю, многочисленные публикации журналистов, в том числе оппозиционных, о, ужас, ужас, Путин сел на трон византийских императоров, это все фейки. Есть видеозапись, которую можно посмотреть, поэтому, друзья, когда вы слышите новости серии «О-ла-ла, все пропало», всегда проверяйте пруфлинки, всегда проверяйте первоисточники. А я напоминаю, что мы сегодня выясняем, почему же Путин не сел на трон византийских императоров на Афоне. И у нас есть звонок, Александр.
Сел на трон византийских императоров.
Алло, здравствуйте.
Да, Александр, да, вы в эфире.
Вот. Эдвард, здравствуйте.
Да.
Значит, смотрите, я не буду с вами спорить. Угу. Вот. Путин не садился на трон. Вы правы абсолютно. Угу. Вот. Вот. Но дело в том, что он был внутри трона, так называемого. Не перебивайте. Угу. Вот. И я бы, например, желал, как полный россиянин, вот видите, как я обкатываемо говорю, чтобы он был даже коронован там, даже, чтобы его сделали императором. Да-да-да, вот такая вот фантазия. Но дело в том, что Там можно сидеть, и вы знаете это лучше меня. Там же выдвигается для дряхлого византийского императора, выдвигается типа такая выдвижная штучка, где мог дряхлый византийский император присесть даже.
Да, полочка такая выдвигается.
Да. Ну вот. И я ожидал, что все-таки его помажут, понимаете, помажут. Ну, это фантастика у меня была такая, понимаете?
Александр, простите, что прерываю. Вот вы говорите, что короновать императора, вот как же демократия, да, как же конституция страны, где сказано, что Россия демократическая страна?
Я сказал, что это фантастика, Эдвард.
Но вы бы не возражали против этого?
Против, чтобы Путина это сделать императором?
Ну, хотя бы и так.
Нет, я лично не возражал. После всех вот этих наших вот этих вот деятелей, опять ничего плохого не буду говорить, просто сказал деятели. Ну, Путин это просто... Понимаете, ну это человек только, на которого, как говорится, можно надеяться, понимаете. И что, дай бог ему здоровья и 100 лет жизни. Все, спасибо.
Благодарю вас. Это был наш радиослушатель Александр. И я напоминаю, что мы сегодня разбираем вопрос-ответ, на который Александр, кстати, не дал и даже не выдвинул гипотезу. Почему Путин не сел на трон византийских императоров в соборе Успения Богородицы на Афоне? Что наш президент хотел этим сказать? Вот вы, друзья, конечно, скажете, а зачем это все разбирать, а еще давайте там разберем то, почему Путин сходил в туалет или не сходил в туалет. Но, друзья, такой человек, как Путин, прекрасно понимает, что каждый его шаг ловится, истолковывается и перетолковывается. И он каждый свой шаг взвешивает. И в каждый свой шаг он вкладывает определенный смысл. И сейчас мы с вами узнаем, какой же смысл он вложил в этот шаг. И у нас есть звонок. Юрий, откуда вы?
Добрый вечер, Подмосковье. Знаете, византийская империя разложилась внутри, она разделила судьбу Римской империи, ну, той в Риме. И подобно чем-то она вот разложившейся партийной верхушке Советского Союза. Поэтому не дай бог, чтобы он туда сел.
То есть, с вашей точки зрения, это жест, который демонстрирует, что Путин учел уроки Византии и постарается не повторить их в нашей реальности. Это интересная версия. Я напоминаю, что все-таки сложно говорить о том, что разлагалась эта Византийская империя. Она просуществовала больше 1000 лет и была как раз завоевана турками. И вот об этом, о взаимосвязи Путина и Византии, мы поговорим в следующем блоке. Оставайтесь с нами.
Вождь. Навостри, потребитель, ухо. Ведь в эфире Анна Добрюха. Защитит от плохих продавцов, проходимцев и темных дельцов. Об обязанностях и правах, документах, судебных делах, о доплатах, пособиях, льготах и о многих подобных заботах. Программу Анны Добрюхи «Я потребитель». Слушайте каждую пятницу в 2 часа дня по московскому времени. Вождь. На радио «Комсомольская правда».
Эфир продолжается, и сегодня вновь вместе с вами мы ловим мельчайшие детали поступков Путина, мельчайшие детали жизни России, и из этого, как из какой-то сказочной головоломки, мы вместе с вами складываем этот пазл, и мы вместе с вами сможем спрогнозировать будущее. Я напоминаю, что наш сегодняшний вопрос дня: почему Путин не сел на трон византийских императоров на Афоне, что он хотел этим сказать. Я напомню, что Путин отличается взвешенностью каждого из своих поступков. Например, известен случай, когда в самом начале 2000 года, когда он еще находился в статусе исполняющего обязанности президента, он посещал самолетостроительный завод, и там как раз собирался самолет Ил-96 в процессе сборки, который должен был стать президентским самолетом, войти в состав президентского летного отряда. И все ожидали, что Путин туда поднимется, но надо же проинспектировать, там посидит в кресле. Но Путин подходит к этому самолету, это может быть зима или весна 2000 года, ему говорят, вот, это самолет президента, и он останавливается, разворачивается и уходит. Почему? Потому что он уже тогда, хотя он был куда менее опытен в политике, чем сейчас, он понимал, что такого рода жест, когда он не является президентом, будет неправильно истолкован. То есть Путин знает свое место, знает свою роль и не претендует на то, на что он пока еще не может претендовать. Это очень важная вещь, это важное человеческое качество. И у нас есть звонок. Михаил, здравствуйте.
Добрый вечер.
Да, это наш постоянный радиослушатель Михаил из Хабаровска. Да, и просто ни одна программа не обходится без него. Ваше мнение?
Я думаю, что понимаете, зачем ему трон Византии, у него есть трон России. Я не думаю, что здесь надо так отрицательно относиться к монархии, как вы. Живут же вот Великобритания при монархии, неплохо живут. Сколько денег можно сэкономить на всех этих бестолковых выборах и так далее. Разогнать половину бестолкового чиновничества.
А вот кто царем-то станет? Все же упирается в принцип кандидатуры. Кто?
Ну, кто у кого самый большой рейтинг?
Ну, наверное, Владимир Владимирович.
Ну, так, наверное, и не надо больше коней на переправе менять.
Благодарю вас, Михаил. Тем не менее, я понимаю, друзья, что всех вас очень интересует вопрос, нужна ли России монархия и может ли Путин стать царем. Тем не менее, я напоминаю, что наш вопрос, что хотел сказать Путин, не сев за трон византийских императоров. 8 800 200 ровно 9702. О, у нас есть звонок. Ольга, откуда вы?
Добрый день, я из Москвы, журналист. Я хочу обратить ваше внимание, что по характеру воздействия различаются детали подробностей и детали символов. В данном случае он не сел на этот трон, потому что здесь действуют детали символ, которые как раз стараются схватить сущность понятия, выделяя в ней главное. Он хотел сказать, что мы, безусловно, русский народ, народ духовной культуры, безусловно, но нам базироваться не только на православии и монашестве, хотя, вне всякого сомнения, наш русский народ, народ культуры, основанный именно на этих началах. В основании лежат языческая идеалистическая стихия, и вот это аскетическое монашеское православие.
Да, благодарю вас, благодарю вас, Ольга, это интереснейший экспертный взгляд, тем не менее, очень важная вещь, на которую мало кто обратил внимание. Значит, глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган очень бурно отреагировал на жест нашего президента. Например, 30 мая по всей Турции состоялись митинги, посвященные очередной годовщине падения Константинополя, это еще в 1453 году турки его завоевали. И вот спрашивают нас, ах, а чего ж мы там День Победы празднуем? Это было так давно. Но вот турки празднуют то, что было больше полутысячелетия назад, и вот почему-то никого это не возмущает. Так вот, и Эрдоган очень бурно на это среагировал. Он сказал, что мы пришли в Константинополь, Стамбул, и оттуда больше не уйдем. То есть турки до сих пор боятся, что мы вот возьмем, мы как наследники Византии возьмем и вернем наследство. Так что вот в какой обстановке-то проходил визит Путина на Афон. И тем не менее, напоминаю наш вопрос, что хотел сказать Путин, не сев на трон византийских императоров на Афоне. У нас есть звонок, Людмила.
Алло, алло.
Да-да.
Добрый день. Я из Ростова. Вот хочу выразить свое мнение. Я много разговаривать не буду, но просто скажу, что Путин просто очень умный человек, серьезный, скромный. Он не хотел, как говорится, всегда выдвигать, показывать. Понимаете? Он просто делал, прежде чем садиться ему куда-то или выходить, он 100 раз обдумает, тогда принимает решение. И поэтому я же говорю, я Путина очень люблю. Мне уже, конечно, 75 лет, но я его очень люблю, потому что он умница. И надо, чтобы он еще 10 лет служил. Да.
Благодарю вас, Людмила. Вот очень важную вещь наша радиослушательница подметила, что Путин на самом деле он не стремился к власти. Да? В 2008 году, когда он сказал, я работал как раб на галерах, это была правда. Он был готов уйти, потому что он действительно устал, потому что это действительно тяжкий крест. Значит, нашей элите, да, он предложил, ну, до того, как следующего президента Медведева, значит, выбрал народ, вернее, утвердил, проголосовал за него, так скажу, Путин, предложил вначале провести кастинг среди элиты, среди тех, кто когда-то его выдвинул на первое место. И вот Путин предложил элите двух людей, либерала Медведева и силовика. Ну, второго, кто это был, я говорить не буду, вы все его знаете, и, в общем, это было бы не очень этично по отношению к тому человеку. И элита выбрала либерала, то есть элита говорила, ах, давайте интегрироваться на Запад дальше, давайте вступать в Первый мир, давайте отменять визы с Евросоюзом и так далее. Вот. И Путин, довольный, он снял свой скипетр, да, передал его Медведеву, да, либералу, и сказал, вот, пожалуйста, вот, интегрируйтесь, у вас есть все возможности. Что в итоге? В итоге наши либералы, я сейчас даже не за Дмитрия Анатольевича говорю, он человек хороший, но наши системные либералы пришли к полному идеологическому, политическому, а теперь экономическому банкротству. И Путин был вынужден вернуться, потому что, смотрите, да, сами сравните, да, что было раньше и что есть сейчас. Хотя, еще раз я говорю, Медведев сделал многое, но вот слишком уж наивные были надежды на заигрывание с Западом, и тут Путин, в общем-то, сделал все правильно. Так вот, очень важная вещь, на которую мало кто акцентирует внимание, что сейчас Россия выступает как защитница вселенского православия, да, причем в самом широком смысле, да, православие как синоним справедливости. И я вам сейчас скажу, что сегодня о справедливости в мире говорят всего два государства. Ну, так во весь голос говорят. Это одно запрещенное в России государство из четырех букв, которое там сейчас в Ракке и на востоке Сирии строит свой странный режим с перерезанием глоток, да, но они говорят о справедливости. И второе – это Россия, да, и почему, например, с таким трудом правительственные войска при поддержке наших ВКС побеждали вот всех этих террористов в Сирии, потому что у них очень мощная идеология, идеология справедливости, да, другое дело, что она очень своеобразно трактуется, да, другое дело, что там перерезать глотки езидам и христианам, это для них нормально. Но идеология справедливости и у нас в России все ровно то же самое. И сейчас только Россия может предложить миру глобальный цивилизационный проект. Но не будем уходить далеко, потому что мы обсуждаем вопрос, почему Путин не сел на трон византийских императоров. 8 800 200 ровно 9702. У нас есть звонок. Александр, вы в эфире. Алло.
Алло.
Да-да, вы в эфире.
Я не Александр.
А, простите, пожалуйста, но в любом случае вы в эфире, ваше мнение.
А, знаете, мое мнение таково. На мой взгляд, Владимир Владимирович порядочный, вежливый, тактичный человек, и чтобы не было кривотолков, во-первых, не было кривотолков, в первую очередь, ну вот. Угу. И потом это ему не очень-то надо было, мне кажется. Посетить это одно, а сесть это значит, как бы, знаете, заменить себя, корону что ли одеть. А он нормально, как бы, как нормальный человек, вежливо все пришел, посетил, побыл, посмотрел. Вот. И он себя даже так внутренне считает императором. Он вообще-то президент мира, на мой взгляд. Вот лично мое мнение таково.
А как вас зовут, откуда вы?
Меня зовут Радик, я из Карелии. Сейчас вот еду в Владимир, проехал.
Ага. Водитель я. Благодарю вас, Радик. Желаю вам удачной дороги.
Постоянный слушатель вас. Постоянно.
Благодарю, благодарю. Слушайте еще и вместе разгадаем много кремлевских многоходовочек. Так вот, да, итак, наши радиослушатели выдвигают свои гипотезы. Говорят, что Путин не сел на трон из скромности. Говорят, что он сделал это потому, что садились на трон только дряхлый император, а он еще вполне себе бодрячком, спортом занимается. Это все, безусловно, играет определенную роль, но эти факторы косвенные. И мы ждем ваших звонков. Предлагайте свои версии, почему Путин на горе Афон в монастыре не сел на трон византийских императоров. И я напоминаю, что я, Эдвард Чесноков, сегодня в 17:50 скажу основную версию, почему этого не произошло. Поэтому обязательно дослушайте до конца. И у нас летят ватсапки. Эдвард, ты молодец. Поначалу мы думали, что ты хулиган. Странный человек, а оказался умным, интересным, да еще патриотом России. Константин, благодарю Константина за то, что у нас есть такие радиослушатели. Я напоминаю, что у нас есть ватсап 8-967-200-9702. Шлите нам ватсапки. И я напоминаю, наш номер 8-800-200-9702. Возьмите в руки трубки, наберите наш номер и скажите, почему Путин не сел за трон византийских императоров. Это Эдвард Чесноков. Оставайтесь с нами.
Вождь. И сошлись они в чистом поле, и начали они биться, каждый за свою правду. И не было в той битве ни правых, ни виноватых. Звон стали, крики поверженных. Самый беспощадный проект радио «Комсомольская правда». Радио «Рубка». Столкновение взглядов, убеждений и принципов. У гостей в студии всегда полярные мнения. Слушатели участвуют и голосуют. Нам есть о чем поспорить. Остро, жестко, жестоко. Программу «Радио Рубка» слушайте на радио «Комсомольская правда». Каждую среду в 18:05 по московскому времени. Вождь. На радио «Комсомольская правда».
Эфир продолжается, и вновь мы вместе с вами пытаемся проникнуть в сознание Путина. Мы вместе с вами пытаемся понять, какой сигнал он хотел послать всему миру и, самое главное, своей элите. Вот чуть позже я расскажу вам, что собой представляет нынешняя российская элита, на какие группы она делится и кому именно Путин посылал сигнал тем, что он не сел на трон византийских императоров. Это, кстати, вопрос дня в нашей программе сегодня. 8-800-200-9702. У нас есть звонок. Зинаида.
Здравствуйте.
Вы в эфире.
Здравствуйте.
Да-да.
Мое мнение такое. Вот он россиянин, у нас вера христианская, и он, соответственно, христианин. И он не мог нарушить наши традиции, так как в нашей церкви, в наших церквях во время службы принимают эту службу только стоя. И он не мог нарушить эту традицию.
Да, благодарю вас, Зинаида. Это очень важное замечание, что Путин себя, причем он себя стал позиционировать так где-то года с 2012-го, да, не позже, именно как традиционалист, как защитник в хорошем смысле консерватизма и традиционализма. И да, он тем самым подчеркивает эту свою позицию. Это важно, это важная составляющая, но тем не менее, это не главный сигнал, который он хотел послать этим жестом, что Путин не сел на трон византийских императоров. А как же все было на самом деле? Выслушав ваши версии, я в 17:50 озвучу вам свою. Слушайте. О-о-о, у нас есть звонок, Людмила!
Здравствуйте.
Да-да.
Путин не сел на кресло, потому что хотел показать, что он не хочет миром владеть.
Да, собственно, он не претендует на то, чтобы быть князем мира сего, ибо эта фигура, в общем-то, антибожественная, если не сказать хуже. Очень-очень хорошая вещь, да. Правильно, то есть он не претендует на лишнюю власть, он не хочет быть тираном, и он это нам говорит, и не только нам, но и тем, кто считывает, умеет считывать такого рода жесты политиков, политологам, представителям тех же элит западных. Но вот я заговорил об элитах, и я обещал вам рассказать, а кому же из нашей элиты Путин дает сигнал. Значит, открою вам страшную тайну, что в России элита делится на три большие группировки. Так было до самого последнего времени. Первая группировка – это так называемые старые либералы. Да, это Гайдар, Чубайс, там, Греф, ну, даже, в общем-то, Медведев, который немножко их помладше, просто по возрасту, но, в общем-то, он к ним примыкает. Да, старые либералы, их карьера там началась еще в 80-е. Да, они, и их козырь основной, который они могут предъявить Путину, это то, что они знают, как рулить экономикой, ну, по их словам, и они умеют налаживать отношения с Западом. Значит, оба эти, ну, последние годы показали, что оба эти их козыри несущественны, и, в общем-то, вопрос, а почему Путин-то их держит, да, хотя в экономике там очевидная проблема. Сейчас узнаете, да, чтобы это узнать, нам надо понять, а кто является второй, помните, я сказал, что их три, вот кто является второй частью российской элиты, это так называемые силовики. Эта группа куда более молодая, они оформились в конце 90-х и, собственно, вместе с Путиным они отстраивали ту властную вертикаль, которая была создана Путиным после его прихода на первый срок. Да? И до какого-то времени силовики были монолитны. В чем была их проблема? В том, что в отличие от либералов, они не могли предложить какой-то внятной идеологии. Да? То есть выстраивание вертикали власти – это механизм, это не идеология. Да? И долгое время либералы были на коне, они были сильнее, системнее с точки зрения ресурсов, просто потому что силовики не могли предложить какой-либо идеологии. Вот недавно у нас Путин, значит, у нас силовики, значит, разделились на две такие группы. Это условно, да, условно новые либералы, да, которые против завинчивания гаек, но которые не хотят, чтобы мы сдавали свои национальные интересы. Это первая группа силовиков. И вторая группа – это условные традиционалисты, которые считают, что Россия должна быть православным Ираном, которые там против всевозможных новаций, причем иногда даже в буквальном смысле. Вот это две группы силовиков. И понятно, что если Путин сейчас отправит в отставку либералов, то это означает, что вся конфигурация власти будет под угрозой, потому что он уберет либеральную систему сдержек и противовесов, как бы смахнет с весов вот этот груз и получится, впадет в полную зависимость от силовиков. Это тоже нежелательно. И чего он ждет? Он ждет, что вот эта партия либералов, да, новых либералов, я их называю либеральные ватники, что вот эта партия в элите либеральных ватников, она актуализируется, она институционализируется и вот сможет уже на основе определенного идеологического базиса, да, предложить такой вот хороший, в хорошем смысле либерализм с человеческим лицом, либерализм сильной руки, да. И третья элитная группа, она совсем, в общем, маленькая, о ней даже сейчас нет смысла долго рассуждать, это региональные элиты, которые, в общем-то, присоединяются к сильному, и в данном случае, конечно, они присоединяются к Путину. Ну вот, прекрасный пример таких элит – это Рамзан Кадыров. И у нас есть звонок, я напоминаю нашу тему, что хотел Путин сказать этим элитам, состав группировки, которых я вам сейчас обрисовал, что хотел Путин сказать своим элитам, не сев на трон византийских императоров на Афоне. Виктор, вы в эфире.
Здравствуйте.
Да.
Здравствуйте. Моя версия такая. Человек грамотный, всевидящий, всезнающий, он знает, свое дело сделал, и за ним идет другой человек. Ему этого не нужно. Все, до свидания. Угу.
Благодарю вас. Да, безусловно, Путин думает об операции «Преемник». Он понимает, что операция «Преемник» не удалась у Николая II, она не удалась у Сталина, она, в общем-то, не удалась у Брежнева. Да, и, конечно, он, как человек, прекрасно знающий историю, выросший в городе Ленинграде, Санкт-Петербурге, где все история пропитана, он не хочет повторения ошибок. И в каждом своем выступлении он цитирует какие-то исторические факты. Да, это очень хорошая версия, что он показывает, что он готов проторить путь преемнику, будет таковой появится, и если, опять-таки, народ даст ему мандат. Я напоминаю, наш номер для WhatsApp 8-967-200-97-02. И вот уже Константин опять нам пишет: да, Путин скромный, умный русский человек, хотя он достоин трона. Нам нужен император. Это Константин. И Михаил пишет: наш президент ответственный и самокритичный, но 25 миллионов избирателей живут за чертой бедности. Коррупция среди чиновников разъедает государственные устои. Эти проблемы можно решать. И если бы он их решил, он бы мог сесть на трон. Но проблемы еще есть, он их решает. И вот Наташа из Ставрополя пишет: Путин не дурак. Если бы он сел на трон, это бы выглядело слишком просто. Ну, на самом деле, да. Из Новосибирска пишут: как дозвониться, не берут трубку. А вы пишите сюда и звоните 8-800-200-97-02. О-о-о, Сергей из Новосибирска, вы в эфире.
Алло.
Да.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Я думал, что Путин показал этим просто, чтобы каждый сверчок знал свой шесток. Угу. Вот. И вторая, значит, у меня такая вот версия, что он не сел вот именно на Византию, потому что в 15 веке конец Византии положила Турция.
В 1453 году.
Да, ну в 15 веке,
да. Да, благодарю вас. Это вы практически уже приблизились к разгадке. Я напомню, что свою версию «Комсомольской правды» я озвучу в 17.50, поэтому чуть-чуть еще подождите. И вот Александр пишет: России нужна монархия. Да, вот меня это поражает, что люди действительно верят, что нужна монархия. Причем я сам к ней отношусь нормально, да, потому что если сравнить там монархические страны, там Великобританию и там какую страну, Украину, например, да, прикольно, да, сравнить Великобританию и Украину. Или, например, Нидерланды, где есть король, и там, например, Албанию, да. Ну вот как-то не очень, да, как-то не вяжется. Ну, вот мне пишут, что Монако, ну, вы знаете, в Монако там тоже, по-моему, какой-то наследный принц есть или князь, за которого Грейс Келли вышла, то есть там тоже монархия. Значит, я напоминаю, что в следующем, последнем блоке мы ударно ответим на вопрос, что хотел сказать Путин, не сев на трон византийских императоров. Оставайтесь с нами.
Вождь. Все проблемы ему по колено. И по пояс любые критики. По плечу разговоры с теми, кто по локоть увяз в политике.
Политика в России – это не только скучные речи и предсказуемые выборы. Политика в России – это еще и яркое шоу. Это и схватка не только идеологии платформ, но и характеров, и личностей. И потому программа о политике должна быть бескомпромиссной и жесткой. Потому что веду ее я, Александр Гришин, политический обозреватель «Комсомольской правды».
Политическое шоу «Руки по локоть» с Александром Гришиным. Слушайте каждый вторник в 16:05 по московскому времени.
Вождь. На радио «Комсомольская правда».
Эфир продолжается, и мы, обсудив все возможные версии того, почему Путин на Святой Горе Афон не сел за трон византийских императоров, в итоге подходим к итогу в 17:50. Я скажу свою версию, и я напоминаю, что у вас есть всего пара минут, чтобы набрать наш номер 8-800-200-97-02 и сказать свое мнение на этот счет. Что хотел сказать Путин, не сев на трон византийских императоров? А я напоминаю, что я в предыдущем блоке обрисовал конфигурацию наших элит, которым Путин посылает определенные сигналы. Да, он же не может сказать: ребята, вот я все сижу и жду не дождусь. Ну, когда же из наших силовиков выделятся нормальные либералы, да, и когда силовики, да, вот эта вся группировка, группа силовиков станет нормальной дуальной партией, да, ну, не партией в привычном смысле, да, а дуальной группой, где, например, в США то же самое демократы и республиканцы, да, они различаются по своим позициям в части там некоторых второстепенных вещей, но никто же не говорит, что давайте Аляску России вернем, а Техас Мексике, да, Техас был аннексирован, если кто не помнит. И вот, Путин же не может сказать элите: вот, друзья, давайте уже, вот вы, уважаемые силовики, становитесь такими более консерваторами, а вы тоже, господа силовики, становитесь такими новыми либералами, и вот тогда-то мы заживем, и тогда я смогу спокойно уйти на покой, поняв, что вот у нас сложилась устойчивая конфигурация, устойчивая система сдержки и противовесов. Вместо этого, да, он вот посылает такие сигналы, кто поймет, тот понял. И у нас есть звонок. Зоя, вы в эфире.
Мое мнение такое. Византийская империя пала. И это путинский сигнал не только элите, а всем остальным. Mm-hmm. Путин хочет процветания России, ее усиления, ее, в конце концов, влияние и в мире. Поэтому вот это он и хотел сказать. Он не хочет византийского варианта.
Благодарю вас. Да, у нас тема о Византии постоянно появляется. Я напомню, что вот эта тема, она красной нитью проходила через всю историю России. Да, я напомню, откуда принял христианство Владимир Святой в 988 году. В византийской, именно восточной, его кефалической, да, православной форме. Хотя тогда еще раскола на церкви не было формально, но вообще идеологически он уже ощущался. Потом, значит, откуда пришел к нам герб наш вместе с Софией, да, супругой Ивана III в конце 15 века. Она была второй женой Ивана, была византийской принцессой. И вот приехала к нам в Россию. Вместе с ней приехало огромное количество мастеров, архитекторов. Аристотель Фиораванти, да, те архитекторы, которые строили Кремль, строили Успенский собор в Кремле. И вот колоссальный взлет, русское возрождение, да, началось благодаря Византии, да. Потом уже в 18 веке Екатерина Великая со своим греческим проектом, так называемым, она своего внука, сына Павла, будущего Павла I, вот внука Екатерина назвала Константин. Это было нехарактерное имя для русских царей и императоров в честь того самого императора Константина, который в 325 году учредил в Византии христианство. И Екатерина хотела освободить вот эти угнетенные Турцией народы, и балканские, и и Грецию, да, освободить Афон, чтобы там создались дружественные России режимы. И вот в случае освобождения Константинополя, тот самый Константин, внук Екатерины, его-то как раз и готовили, его учили соответствующим образом, чтобы он мог занять трон этот византийских императоров. И весь 19 век Россия шаг за шагом освобождала Балканы, приближалась к Константинополю, к этому сказочному Царьграду, и почти в 16 году, да, готовилась уже операция, грандиозная десантная операция, да, мы русские стояли, взяли Трапезунд, да, Трабзон, нынешний город, почти уже дошли до анатолийских, современная Анталия, пляжей, да, во время Первой мировой войны, но, понимаете, ударила революция, и кто знает, может быть, нам вновь удастся так или иначе переиграть ситуацию. И у нас есть звонок. Олег, ваше мнение.
Добрый вечер, господа. Конечно, все империи пали. Этому способствовали, конечно, эти самые организации, вы сами знаете, какие. Какое уничтожили Византийскую империю, и Римскую, и Османскую империю, и Германскую империю, Российскую империю. Вы, кстати, в 18 году, в июле, уничтожили всю царскую семью, еще 17 членов царской семьи Романовых, чтобы у нас не было царя. Понимаете, чтобы мы вообще вытравить у нас это дело. Попробовал Сталин возродить секулярную империю советскую, но, к сожалению, его тоже убили. Поэтому не знаю, Путин, как будет собирать земли наши русские. Мы сейчас потеряли очень много земли. Мы, извините, разрушены, мы атомизированы. И не знаю, как он это будет все. Может, ее совесть заиграла, что так развалили страну величайшую, которую собирали наши предки веками, тысячелетиями. Вот я думаю, когда Бог даст его, может, его он, так говорится, даст ему волю, силу Божию какую-то. Я надеюсь на это. Он пока остался у нас один, Путин, понимаете? Поэтому тут трудно сказать. Никого вокруг нет. Все лидеры убраны. Он один. Ему отвечать за нашу страну великую.
Да, благодарю вас, Олег, какой страстный монолог. И да, вы совершенно правы, что Путин задумывается о своей исторической роли. И я скажу страшную вещь. Сейчас его очень беспокоит, что напишут о нем не только в наших российских, но и в зарубежных учебниках истории. Какой останется его историческая роль? И тоже надо понимать, что Путин меняется. Например, есть знаменитая запись, по-моему, 2007 года, когда журналисты ему задают вопрос, вот будем ли возвращать Крым, и он говорит нет. Почему? Потому что на том этапе у него было другое мировоззрение, на том этапе это было невозможно. Но Путин, вот понимаете, человеческая черта, да, он менялся, он взрослел, и он, проходя через путь, этот торный путь русского царя. Царя в смысле человека, который исполняет урок, как монах, да, вот Путин взваливал на себя этот груз ответственности, и сейчас, ну, действительно, я не думаю, что вот кто-то помимо него сможет распутать те геополитические узлы, которые вот последние 25 лет интенсивно запутывались. И я напоминаю, что в 17.50 я обещал вам сказать, что же хотел Путин сказать тем, что он не сел на трон византийских императоров. И я обещал, я делаю. Путин хотел сказать, что он осознает ту роль, которую играет и в России, и в мире. Это с одной стороны. Но с другой стороны, он открыт для переговоров и готов принять чужую волю, если она адекватна. Важный момент. Чужая, принять чужую волю, это не значит покориться. Это значит учитывать ее и победить, да, к взаимовыгодному интересу. Да, например, почему элита, помните, я рассказывал об элите и об элитарном консенсусе, почему элита выдвинула Путина в 99-м году? Потому что страна стояла на краю гибели, и в условиях ограниченности ресурсов элитарии, там олигархи, силовики элементарно не могли могли договориться. Путин в Петербурге еще, где он занимал там должность помощника мэра, он этим занимался. Делал так, что люди договаривались. Был, по сути, таким верховным арбитром между... Увязывал интересы разных групп влияния, да, потому что невозможно увязать интересы всех, но и невозможно уничтожить какую-то из групп влияния, да, потому что это будет просто несправедливо. И тогда, с другой стороны, усилятся другие группы влияния. И вот, балансируя на этих, играя на противоречиях между нашими уважаемыми партнерами, между теми членами элиты, которые хотели бы свергнуть Путина, играя на противоречиях между там региональными элитами и центром, да, Путин смог выстроить эту систему. И вот сейчас чего он ждет? Он ждет, что появится адекватная партия либеральных ватников, да, новых либералов, системных либералов, называйте их как угодно, что это партия появится и станет таким либеральным в хорошем смысле. Да, друзья, я понимаю, что слово «либерализм» уже до такой степени всем осточертело, что оно дискредитировано, так же, как слово «демократия», но другого слова, в общем-то, не придумали. И, друзья, вот постоянно говорили, что Путин один, да, дозвонившийся, что ему никто не может помочь. Так, друзья, вы, все зависит от вас. Возьмите не только свою судьбу в свои руки, но и судьбу вашей страны. Если можешь, то делай. Делай это вместе. Делай вместе с близкими. Строй великую Россию. Все зависит от тебя. Не нравится тебе, что те же пресловутые либералы продвигают свою точку зрения в СМИ, клевещут на великую победу, гадят на Россию? Создавай свои СМИ. Пиши в блогах, пиши в соцсетях, пиши ВКонтакте, в Фейсбуке, в Твиттере. Отстаивай свою позицию. На Путина надейся, но сам не плашай. И самое главное, Путин в очередной раз показал, что Россия является защитницей вселенского православия и что в России существует симфония властей. Почему? Он приехал на Афон не просто так, не один. Он приехал туда с патриархом. И если Папа Римский, да, это первый после Бога, да, в западной, в европейской точке зрения, то в России, как, кстати, и в Византии, существовала симфония властей, да, царь, государь, там, генсек, называйте его как угодно, считался помазанником Божьим, но в то же время он и держал ответ, перед миром, он держал ответ перед народом, собственно, именно так, как это делает Путин. И вместе с вами, друзья, мы построим новую, лучшую Россию, основанную на справедливости, основанную на технологиях, которые позволят России и всему миру вернуться, выйти в космос. Мы вместе с вами все это сделаем, но придется хорошо поработать. А самое главное – начинается лето. Проведите это лето с толком. Эдвард Чесноков, «Комсомольская правда».
Вождь. Широчайшая сеть корреспондентов в России и за рубежом. Эксклюзивные репортажи из горячих точек. Десятки городов вещания и многомиллионная аудитория. Радио «Комсомольская правда».